Это люди. Это портреты людей. Именно к личности. Гнусные личности. К личности достойные и к личности колеблющиеся между добром и злом. К этому обращена в первую очередь. И через эти исторические личности она обращена к личности современного читателя. Потому что от личности к личности, от сердца к сердцу, легче найти доступ, чем социальный класс, раса, нация, все это абсурдные и, на самом деле, немые фантомы.
Станция «Вавилон. Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. Города и люди. Пересечение границ. Хроники времен вторжения России в Украину». С вами будет Елена Фанайлова. Сегодня вы услышите фрагменты выступления известного историка профессора Андрея Борисовича Зубова на презентации его первого тома «История России 19-го столетия в Риге. Цари Александр I и Александр II и их реформы, удачи и причины неудач, отмены и возвращение цензуры, Аракчеев и крепостное право, война 1812 года и другие сюжеты. Но это не хронологическая, а аналитическая книга. Напомню, что профессор Зубов был уволен из МГИМО за оппозиционные взгляды и политическую активность, а после начала полномасштабного вторжения России в Украину эмигрировал и работает в Чехии, оставаясь популярным лектором на YouTube. Профессор Зубов считает, что история прошлого учит нас настоящему.
Порой нам кажется, что нынешние ужасные события, которые происходят в России и в странах, которые подверглись русской агрессии, в первую очередь в Украине, все это казалось бы, ну что, о чем еще говорить? Какая история? Какой 19 век? И некоторые люди мне так и пишут. Андрей Борисович, ну как вот помните старый еще советский анекдот, Василий Иванович, белый в лесу, не до грибов там сейчас, Петька, не до грибов. Так что вот не до истории. Есть такой принцип, это уважаемый принцип, он объявлен самим апостолом Павлом, что надо жить, забывая заднее и простираясь вперед. То есть не думать о прошлом, а думать только о будущем. Это хороший принцип тогда, когда прошлое тебя держит, и ты не можешь из него вырваться. Вот ты крестился, ты стал христианином, забудь о прошлом, даже о грехах своих, и иди живи в одном обществе. Но совокупность Библии, которую христиане называют Ветхим Заветом, и Новый Завет, все это говорит о другом. Ведь сами здесь книги, они оставлены нам, и мы их читаем, потому что нам надо знать, как это было. Как это было во времена, страшно сказать, творения мира. Как это было во времена Моисея и Авраама, как это было во времена царей и пророков, как это было во время Иисуса Христа и с Иисусом Христом, и что было потом в деяниях апостольских. Так что история почему-то не исчезла из сознания европейского мира. И действительно, если мы вспомним, что раз за разом пророки и деятели Нового Завета, тот же Диакон Стефан на суде, они вспоминают и рассказывают всю историю Израиля. История ничего не нужна. Без истории, без священных книг, особенно в западной традиции, особенно в евангелохристианской традиции, потому что там совсем по-другому с историей в Индии, ближе к нам, но по-другому в Китае, совсем по-другому в исламе, и даже в любимом мной древнем Египте, там по-другому. А вот иудео-христианская традиция, она абсолютно историческая. Дело в том, что человека, как личность, именно в иудео-христианской традиции, он стоит на плечах века. Он не является частью божественного нечто только. Он является частью своего рода, частью своей традиции. И если вы внимательно смотрите Библию, то вы увидите, что это рассказ и о хорошем, и о плохом. Никаких рассказов только о героических поступках и славных деяниях. Ничего подобного. Все главные герои Священного Писания, пожалуй, кроме самого Творца, Иисуса Христа, и даже с Иисусом Христом мы видим, как его мучают сомнения, как он говорит: «Да минет меня чаша сия». Это истории человеческих и падений, и подъемов, и ошибок. Но, тем не менее, грех не скрывается, не прячется. И второй, конечно, пример, кроме Ветхого Завета, кроме Библии, это греческая история, не греко-римская история, это Геродот. И возможно ли был вообще Ренессанс без таких мыслителей, таких текстов, как история Геродота, история ошибок, история грехов, а не только история славных побед? Вот в этом особенность настоящей истории. История всегда правдива. Она нужна для того, чтобы, действительно забывая заднее и простираясь вперед, мы помнили об ошибках предков, учились на этих ошибках, не унывали от этого, что вот они там что-то и выбрали крепостное право, у них там было, не знаю, Иван Грозный, все, значит, наша песенка спит. Нет, наша песенка не спит. У нас еще есть слова, есть голос, есть гортань, есть воли, есть тело, у нас все есть, но у нас есть и опыт. И этот опыт – это опыт ошибок и достижений прошлого. Поэтому не стыдясь прошлого и не возвеличивая его там, где его не надо возвеличивать, да вообще лучше особо не возвеличивать. Хорошее само видно, что оно хорошее. Говорит там мы русские, какой восторг, это пошло. Хотя это говорит Суворов. Правда, со слов Александра Сергеевича Пушкина. Это основа. И как тот момент, когда народ рассыпается от грехов и уныния, когда грехи, порождающие уныние и безнадежность, такую безнадежность внутреннюю, не позволяют поднять головы, и ладно, рано, пропади все пропотом, или водку пить, или на фронт идти, все неважно, ничего нету, ни чистого, ни правильного. Всегда так было и всегда так будет. И в этот момент история должна сказать: нет, не всегда. И не везде. Было другое. Было мужественное преодоление зла. Было мужественное преодоление себя. Еще намного более мучительное и тяжелое, чем преодоление зла вовне. Все это было и в какой-то мифической другой стране. Англии и Америки. Все это было в твоей России.
Андрей Борисович Зубов полагает, что советское воспитание и его наследие мешают настоящему пониманию истории.
Сознание советского человека было сформировано таким образом, что за 17 годом назад ничего нет. Темная, беспросветная жизнь. Старая Россия – это крепостное право, дикарство – это неволя. Крепостное право отменено за 50 лет до конца дореволюционной России. Оно было когда-то и в Германии, и отменено в Пруссии в 1807 году. А между прочим, рабство в Соединенных Штатах отменено в 1867 году на 6 лет позже, чем в России. Так что это все особенности воспитания советского. Воспитанные в советское время учителя транслируют до сих пор современным нашим ученикам с благословением во многом нынешней власти. И рассказать правдивую историю – это долг, которого не было. В большевистское время издавались истории Соловьева и Ключевского. Но не издавался, между прочим, Карамзин. Не издавались поздние историки – Сергей Федорович Платонов, Александр Александрович Корнилов. Не издавался и Матвей Кузьмич Любавский, замечательный историк. Это вот три историка, дожившие до советского времени, но погибшие в советское время, не убитые, но убитые были и дети, и сыновья. И, конечно, они были абсолютно замолчены. И, конечно, не издавались, а также замалчивались прекрасные русские историки эмиграции. Это Георгий Валерьевич Вернадский, сын академика Вернадского, профессора Ейского университета, и Сергея Германовича Пушкарева. То есть вот этот огромный массив более близкой к нам, мы считаем, Карамзина истории, он был отсечен. И эти все историки стали издавать после 89-90 года. Другое дело, что многие люди по привычке их имен не знают и их не читают. Но эти историки не решают проблему целиком. Потому что у тех, кто писал до революции, а книги могли писать и издавать и Корнилов, и Любавский, только до революции, в этих книгах, естественно, нет опыта большевизма. Нет этого кошмара. Там пройдет несколько лет, и разразится такой кошмар, по сравнению с которым крепостное право России, это, в общем, цветочки, десятки миллионов уничтожаем, все собственность будет вообще изъята. Все, что будет сделано великим царем-освободителем Александром II, будет абсолютно похерено и отброшено. Но даже эмигрантские историки писали в 60-е, 70-е годы, они видели уже советский процесс, описывали его, но они еще находились в обольщении того, что это, ну, как бы, новое явление России. Плохое, конечно, плохое, но явление той же России, потому что они не видели финала. Они не видели 91-го года, не видели того, что произошло в 90-е и в 2000-е. А сейчас мы уже видим и конец, и перестройку, и конец старого, и видим путинизм. Страшная мутация большевизма на таком нацистско-фашистском замесе. Появилась новая реальность, очень жуткая на самом деле, реальность, которую ученые серьезно еще даже не проанализировали. Но это же та же Россия, это же тоже русское общество. Правнуки тех, кто жили до революции. Когда-то дед Путина был простым поваром, до тех пор, пока он не пошел работать в ЧК и не стал поваром у Владимира Ильича Ленина. Так были у большинства, там у кого солдат, у кого матрос, а у кого и адмирал. У Маленкова дядя был адмиралом. Но история 19-го, начала 20 века становится совершенно другой в свете и большевизма, и нынешнего путинизма, и этого периода поисков и страшных ошибок и провалов, которым был период от перестройки до конца первого путинского двух его правления, то есть до 8-го года. Совершенно по-другому воспринимается история 19-го, 18-го и даже 15-го века в свете этого. Одно меняет восприятие другого. Другое хочется объяснять. Удивительно, что ни в одной истории, даже эмигрантской, не рассказывается мало-мальски подробно о полном запрете тайной полиции в первый же месяц, в апреле 1801 года Александра I. Заканчивается полностью. Никакого тайного сыска, только закон, только суд, только открытое рассмотрение. Вот об этом никто не говорит. Конечно, молодец Александр, но это шаг в этом направлении, и все. Когда все вернулось, и КГБ, и заплечных дел мастера, и пытки, и тайные убийства Алексея Анатольевича Навального, когда все это явилось вновь, об этом следует говорить подробнее, объяснять. И вот все это я пытался сделать. И еще, конечно, один момент, что дореволюционная история была, не считая Карамзина, у которого был государственнический подход, потом был подход социальный, модный тогда, у Печерского, у Соловьева тоже государственный подход, государство – это высшая ценность. Как мысли тогда и английские историки, и французские, и германские историки, из-за этого, в сущности, Первая мировая война началась. Да во многом Вторая мировая война из-за безумия Гитлера. Тоже верните нам колонии, верните нам потерянные земли. Это время было тогда, но сейчас другое время. И люди осознали простой факт, что не национальный романтизм, не величие своего народа и приближение других, а уникальная ценность каждой личности. Вот это ключ будущего. И это ключ к миру. И на этих принципах вот это новое, которое не воспринято пока в России. Мы продолжаем мыслить старыми парадигмами. И поэтому задача моя как историка, и уже в книге «История России 20-й век», которую я с коллегами его писал в 1967 году, и эта книга поставить ретроспективно персонализм, личность в центр исторического процесса. Прямо противоположное тому, что делал марксизм, но на самом деле и вся историческая культура 19-го, первой половины 20 века, роль массы личности в истории, роль экономики и личности в истории, экономика важнее, роль нации, расы у Гитлера и личности в истории. Все мысли по-своему, но всегда человек ставится на второе место. И изменилось все только после ужаса двух мировых войн. И на этих принципах христианского персонализма построен Европейский Союз, но не написано еще пока на искусстве. Поэтому я начал работать в этом направлении.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
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 Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Мы на презентации первого тома «История России 19-го столетия» профессора Андрея Зубова в Риге.
Это люди, это портреты людей. Именно к личности, гнусной личности, к личности достойной и к личности коленующейся между добром и злом. К этому обращена в первую очередь. И через эти исторические личности она обращена к личности современного читателя. Потому что от личности к личности... От сердца к сердцу, пусть уже сердце, которое перестало биться, но мысль бьется и продолжает обращаться к нам, этих умерших людей, легче найти доступ, чем социальный класс, раса, нация, все это абсурдные и немые, на самом деле, немые фантомы. Эта книга – первый том. Первый том, я надеюсь, многотомного, если Бог даст мир сил и разум, к сожалению, жизнь кончается. Ну, как же Бог даст. Вот, первый том из серии томов.
В этой части вы услышите вопросы публики и ответы профессора Зубова.
Вы вначале подробно останавливались на сюжетах, которые можно назвать недостойным правлением. И вы упомянули про 1801 год и про отмену тайной полиции. При этом мы знаем, что уже после 48 года эта тайная полиция снова расцвела по всей России. И эти периоды как бы...
Даже раньше расцвела. Это до Николая I. При Александре не было.
Есть ли у вас какой-то период, про который вам кажется, что он очень классный? А второй оборот этого вопроса. Какой период в истории был самым достойным с точки зрения правления?
Дело в том, что классного, как вы сказали, периода истории, я думаю, нет нигде вообще, потому что человек плох по своей природе. Все не очень классные. Но меня всегда привлекают периоды истории, где власть стремится стать лучше. И власть стремится свою страну и свой народ, ну, свой в кавычках, конечно, сделать, даже не сделать его лучше, чтобы ему было лучше. Вот эти периоды мне кажутся прекрасными. Не то, что она сделала это. Сделать это невозможно. Это стремление к бесконечному пределу. Но это динамика определенная. И ужасные периоды, когда власть стремится ради самосохранения на все, в том числе и на разрушение, унижение народа той страны, в которой под тем или иным образом эта власть стала властью. Поэтому для истории России, если уходить слишком далеко, если говорить только о, там, скажем, 19-20 веке, это, безусловно, правление Александра I, которое вот сейчас как раз выходит. Во второй книге вы прочтете еще больше об этом. и увидите, что многое из того, что говорили даже либеральные, тем более консервативные историки конца 19 века, не соответствуют действительности, и те стереотипы, которые вынесли из школы, не соответствуют действительности. Это было действительно стремление к тому, чтобы сделать жизнь народа лучше. Но это не получилось. Второй период – это период Великих Реформ, период Александра II, тоже четверть века, с 55 по 81 год, во многом получилось. Хотя потом был откат контрреформы. Даже период экономический, самый благоприятный и либеральный политический период между революцией 5-го года и концом империи, 17-м годом, я его туда бы не внес, потому что была постоянная борьба сил реакционных во главе с императором, которые хотели, который мечтал своему наследнику передать Россию такой, какой он получил от Александра III. И, естественно, уже развитым обществом, включая многих и министров, и думцев, которые хотели Россию вывести на уровень европейской страны. То есть этот третий период я бы не считал таким хорошим, это период борьбы. И, конечно, таким периодом устремленности к лучшему, при всех оговорках, является короткий период Горбачевской перестройки, на мой взгляд. Вот, собственно говоря, пока не все. Борис Николаевич просто не очень хорошо понимал, к чему он стремится. В общем, хотел все хорошее и доброе, но именно из-за того, что плохо понимал, получилось все не очень. Ну, а теперь о нынешнем, как говорится, знаете, как об утопленнике не говорится вообще.
Ну и извечный русский вопрос.
Кто виноват и что делать? Ну, мы вляпались в совок, потом мы с совками вляпались в путинизм, и только Бог знает, вляпаемся еще. Это неспособность или невозможность управлять большим пространством или что-то другое?
Понимаете, говорить, что там виноват кто-то вовне, сколько угодно. Ну, естественно, политики виноваты, которые совершают неправильные действия. Вот только что Мария Певчик сделала свой фильм, где просто сказала, что вот все люди принимаете, кто управляет Россией в 90-е годы, все, понятно, они виноваты. А я, Мария Певчик, не виноват ни в чем. Вот я считаю, что это неправильно. На самом деле, сам пройдя через все это время же как активный политический человек, перестройку и ельцинское девятилетие и начало путинского периода, я могу сказать, что виноваты мы. Мы, которые не воспользовались свободой. Была довольно большая свобода. Было можно многого добиться. А мы добивались чего? Хорошей жизни для себя, ну, кто был активный. Бизнес, деньги, жизнь за границей. И не думали о стране, не думали об обществе. Разнодушно к нему были, даже смеялись. А ну, все и так хорошо. А вот когда так вот все хорошо, тогда все и хорошо кончается. Короче. И все закончилось. И этот КГБшный режим никуда не делся, он затаился при Ельцине. И вот он рассвел пышным цветом и захватил, как бы опять владел страной. Вот виноваты мы. Теперь значит, вопрос, что делать? Ответственно относиться к своей жизни. Мы обязаны быть публичными людьми. Вы знаете, что в Греции человек, который не занимался общественной деятельностью, назывался идиотом. Но, собственно, слово «идиот» – это именно аполитичный гражданин полиса. А вот мы не должны быть такими идиотами. Мы должны быть ответственны и делать то, что нам перед нами вот Бог дает в общественной сфере. Не выдумывать какие-то там безумства. Но каждому из нас открывает поприще, надо по ним идти. Поэтому вот и я стараюсь, я уже старый человек, я стараюсь и заниматься политикой. Иногда помидоры доставались, яйца во время разных там предвыборных выступлений. Но это необходимо. Необходимо быть публичным общественным человеком в той или иной степени, как вы можете. Никогда не надо смотреть на происходящее в стране, как на театр или на цирк. Другие актеры, а я зритель. Нет. Вы участник. Для России был удивительный пример. Это эпоха белого движения, эпоха борьбы с большевизмом. Тогда большевики захватили власть, установили ужасающий режим, красный террор, но нашлось небольшая куча смелых людей, которые начали белое движение, надеясь, что за ним пойдут все, потому что кому хочется быть жертвой террора, конфискации собственности, а не пошел почти никто. А многие хоть думали, что большевики им землю дадут, заводы дадут, и не почти никто. И белое движение захлебнулось. Через 5 лет, в 1922 году, последние люди ушли из России. 12 миллионов погибло, миллион ушел. Потому что большинство смотрело на происходящее как на цирк, а не как на действия, в котором ты сам, как сейчас любят говорить политологи, актор, участник. Вот. А мы все акторы. Вот вам и ответ.
Если у вас огромное количество людей, которые поддерживают путинизм.
Это правда, да. Вот надо, чтобы они перестали поддерживать путинизм, но не перестали поддерживать Россию.
У меня такой вопрос. После распада Советского Союза и даже раньше, во время Горбачевской перестройки, да, еще даже раньше, в 80-е годы, я чувствовал, вырастая в Ленинграде, будучи студентом, там, старшим школьником, что советская идея полностью обанкротилась. И советская версия истории полностью обанкротилась. И вот это чувство стремления что-то узнать о России, которую мы потеряли, люди моего поколения и вашего поймут, это чувство было почти всеобщее. Как так получилось, что спустя какие-то 15 лет большое количество наших сограждан оказались жертвами исторического нарратива, Старикова, Пучкова и других ресоветизан? В то время как в большинстве других бывших республик Советского Союза удалось построить свою какую-то новую версию истории?
Я хочу сказать, что как раз сейчас мы в Ютьюбе выставляем мои такие беседы о истории, вот, Брежневского времени, потом Горбачевское, Ельцинское. То есть мы как раз рассказываем об этих духовных процессах, которые и духовных, и экономических, которых мы коснулись сейчас. Ну, конечно, не всех. Была масса советских людей, которые жили в этом нарративе советской истории и до сих пор живут в старше 17 года, для них вообще Россия нет. Россия началась с Великой Октябрьской. Но, тем не менее, как так получилось? Получилось подумать. Значит, что касается людей, которые не смогли, не сумели, или которым было просто лень делать деньги и бизнес, им этот нарратив был важен как компенсация собственной неполноценности. Да, я человек маленький, живу с танкером во дворе и только водку там с Васькой пью, но зато я представитель великой страны, которую вот враги разломали. А мы должны быть. И не мы, а вот кто-то там должен ее и КГБ воссоединить. Вот когда они почувствуют, что это все им по башке бьет очень сильно, то тогда этот нарратив рассыпется. Второй нарратив был для людей успешных, которые сумели себя сделать и жить так, как вообще никогда в Советском Союзе никто, кроме членов Политбюро, не жил, а то и лучше. Их съела сладкая жизнь. А им так было хорошо и сладко, что им ничего не надо было. И поэтому они оставили политику на расхищение этим стариком и прочим там из «Ледяя и Негодяя». И когда какие-то люди более-менее порядочные говорили: «Друзья, да если мы не выкорчим, как в той же Латвии, тем более в Эстонии, не проведем люстрацию, не проведем реституцию собственности, не уничтожим все эти отвратительные ленинско-сталинские памятники, улицы и так далее, и КГБ не запретим, все это вернется». Так все хорошо. Поехали лучше отдыхать во Флориде. А в итоге во Флориде оказались уже без права защиты.
Ну а есть люди сегодня в России, государство, допустим, это новая Россия, ее смогут восстановить? Или, может быть, те люди, которые остались там сейчас, они думают точно так же?
Нет, я думаю, дорогой отец Константин, что как раз вот эти жестокие опыты после 22-го года особенно, после 14-го, но особенно после 22-го года, очень многих активных и успешных людей, равно как и многих неактивных и неуспешных, заставили задуматься и переосмыслить. Нам дается суровый, очень жесткий урок. Мне кажется, что многие из них делают правильно.
Профессор Андрей Зубов. История России 19-го столетия и современная история. С вами была Елена Фанайлова. Станция «Вавилон». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, Spotify, на сайте «Радио Свободы» в разделе «Подкасты», а также в нашем YouTube. Ставьте лайки. Пока-пока.